Comunque, diciamo. Oggi sono in libertà, da прийдеться ім'я Твоє, да прийдеться царствие Твоє, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам вместе, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы поднять одну тему. Она очень большая и очень важная, поэтому я даже и не буду пытаться довести до конца, но только как бы наметить первые штрихи. А там уже как бы удастся, будем развивать ее в дальнейшем. Итак, если вы помните, я думал, этого не помните, я эту тему однажды поднимал так вскользь. Кажется, в проповеди о сообщении Господа и мира после второго пришествия. Но тогда я его просто затронул одним предложением. Я могу сказать, что только один человек из всех слушавших эту проповедь это заметил. Но сегодня я решил на этом предмете сосредоточиться больше. Так вот, в книге «Апокалипсис истолкованный» там вообще очень много, 6 томов такая толщина книга. Там, вот если вы помните, «Апокалипсис открытый» — это 2 тома. А «Апокалипсис истолкованный» — это 6 томов. Как заметил один англичанин начала 19 века, книга «Апокалипсис открытый» выглядит просто скелетом по отношению вот к этому, и к «Апокалипсису истолкованному». Причем там толкование доведено только до 19 главы. И плюс там есть очень много просто междустрочных вещей, потому что это осталось в рукописи. То есть как бы там несколько книг смешано. Вот среди них есть эта книга о божественной любви, о божественной премудрости. Помните, она была издана вот вместе с 4 главами из Тайн Небесных. Вот. Которая на самом деле исключительна. И она настолько существенно дополняет вот эту большую книгу о божественной премудрости. И вот там, между главами, есть, в частности, истолкование на символ веры Афанасия. Если вы помните, такое достаточно подробное толкование на этот символ приведено в книге «Учение Нового Иерусалима о Господе». Но по сравнению с тем, что содержится вот в этом, там оно не столь подробное вроде бы, не столь догматическое, но там содержится масса просто очень интересных вещей о Господе. И вот там я нашел одно утверждение, которое у меня было такое, скажем, предположение раньше, а тут я нашел там четкое подтверждение. Так вот, истолкование на символ веры Афанасия, которая находится в книге «Апокалипсис истолкованный», мы находим следующее утверждение. Бог без троичности невозможен. То есть, смотрите, как тут все поставлено. Бог без троичности невозможен. А поскольку троичность Бога, рассматриваемая там, есть троичностью Его бытия, Его существования и Его исходящего, которое исходящее есть Его присутствием и Его действием в сотворенных или же восприемниках, то есть как бы вне себя самого или же в творении, то отсюда следует тот вывод, что творение есть не просто некая, так сказать, прихотью Божией или же божественной фантазией, но что Бог без творения невозможно. И что посредством творения осуществляема полнота божественного. Ибо именно в творении и через творение Бог от вечности обретает для себя и в себе ту божественность последнюю, которая есть необходимым условием его полноты к себе самому. Ибо, согласно латинскому слову, было сказано с неба, что в Господе от вечности, который суть и его, до принятия им в мире человечности, две первые степени пребывали в действительности, а третья степень пребывала у него в возможности. Как это существует также и у ангелов. Имеется в виду степень небесная, степень духовная и степень природная. Но что по принятии им человечности в мире, он облегся также и третьей степенью, которая называется природной. И что таким образом он стал человеком, подобно человеком в мире. С той только разницей, что в нем эта степень, как и две первые, бесконечна и не сотворена. В ангеле же и в человеке они конечны и сотворены. С тем вместе произошло и то, что божественное, наполнявшее все пространства без пространства, проникло до самого последнего начала в природе. До принятия же человечности божественное влияние простиралось на природную степень только через посредство небес ангельских, а после принятия стало происходить непосредственно от самого божественного. Относительно божественного в последней или же третьей степени божественного, божественного природного. Здесь сказано, что она, как и две первые, бесконечна и не сотворена. Откуда с неизбежностью следует тот вывод, что, во-первых, актуальная полнота божественного существует лишь в творении и через творение, и, во-вторых, что в творении эта природная степень божественного существует в каждом пространстве, вне пространства, и в каждом времени, вне времени, в каждом количественном, вне количественного, и в каждом личностном, вне этого личностного. Как об этом, собственно, и учат во многих местах латинское слово. Ибо поскольку творение сотворено и конечно, то божественное в своей последней степени, несотворенное и бесконечное, в его сотворенности и конечности с неизбежностью должно пребывать в раздельной степени по отношению к оному. Это, кстати, очень существенный вопрос именно в отношении исторического Иисуса Христа, который был в результате объявлен. То есть, смотрите, по отношению к историческому Христу существует два противоположных подхода. Первый подход ему отрицается вообще во всякой божественности. Вот арианство и все другие такого рода. Второй подход, он объявляется Богом. Мария объявляется Богородицей, что вот она Бога родила. И Иисус Христос именно исторически, тот, к которому ходили апостолы, ну, новые церкви считают, что это был Богочеловек, а потом после воскресения, вот когда они увидели, что это и был Бог в последних началах. Над этим подходом, кстати, очень издевается Талк в своем предисловии книги «Истинная христианская религия». Потому что как-то плохо вяжется последняя божественная степень в последней, которая бесконечна и не сотворена, с историческим Иисусом Христом, который родился, жил как человек, остался на кресте, потом воскрес, но был какой вот? Осязаемый. То есть из этого следует, что Иисус Христос исторически только по соответствиям представительствовал эту последнюю степень в образе, доступном для восприятия, осязания, наблюдения, но представительствовал по соответствиям, и что последняя степень, или же божественная степень, в нем пребывала в его историчности, в каждой историчности, в каждом движении его тела, доступного восприятию, но вне этой историчности, то есть в раздельной степени. Точно так же, как, ну вот видите, что божественное пребывает во всех пространствах, вне пространств, во всех временах, вне времен. И точно так же можно сказать про исторического Иисуса Христа, что в нем последняя божественная степень пребывает вне его раздельного, пространственного, временного и личностного, то есть вне исторического Христа, но в нем. То есть пребывает по отношению к нему в раздельной степени. Отсюда же следует и тот вывод, что нет никакого такого творения, как сосуществующего Богу от вечности, куда он мог бы не сходить, а что творение пребывает в самом же Боге от вечности, и лишь представляется как нечто от него как бы отличное и отдельное. Собственно, идея исторического Иисуса Христа как раз неразрывно связана с идеей творения как чего-то отдельно сосуществующего Богу от вечности, некой самодостаточной реальности. Ну, со всем остальным, что с этим заблуждением связано. О чем, собственно, латинское слово говорит не раз и не два, утверждая, что Господь от вечности, который и есть Иегова, сотворил Вселенную и все в ней из самого себя. Но при этом тут же добавляет, что сотворенная Вселенная не сама есть Бог-человек, а только существует от Него. Для тех, которые искренне верят, что сотворенная Вселенная есть некий сосуществующим Богу от вечности самодостаточным образованием. Поясняя этот кажущийся дуализм следующим образом. Из идей ангельских, в которых отсутствует наималейшее понятие о пространстве, ясно видно, что в сотворенной Вселенной не живет ничто, кроме одного Бога-человека, то есть Господа, и что ничто не имеет никакого движения, кроме как только через жизнь от него получаем. А также, что ничто не существует иначе, как лишь через солнце мира духовного от него происходящее. И что таким образом истинно то, что в Боге мы живем, движемся и существуем. Вот. Сложно найти более четкого пояснения того, что нет никакого творения, как некой сосуществующей Богу, тем более как некой сосуществующей ему природы материальной реальности с актуальными пространствами, временами, количественностями, личностностями, размерностями и всем подобным. Итак, давайте же приглядимся в свете вышесказанного, что именно имеет в виду латинское слово, когда утверждает, что Бог без троичности невозможен. Итак, возьмем вот эти места из книги «Апокалипсис» истолкованные. То, что в Господе обретается троичность, Собственно, божественное, называемое Отцом, божественное человеческое, называемое Сыном, и божественное исходящее, называемое Духом Святым, это может быть узреваемо из Слова, из сущности божественного, из неба. Из Слова. Там, где Господь Сам учит, что Отец и Он един, и что Дух Святой исходит от Него и от Отца, а также и там, где Господь учит, что Отец в Нем и Он в Отце, а также, что Дух Истины, который есть Святой Дух, не говорит от себя, но от Господа. И снова, из тех мест старого слова, где Господь называет Иеговою, Сыном Божьим и Святым Израилем. Из сущности Божественного. Что одно Божественное по себе невозможно, но что должна быть троичность. И эта троичность есть бытие, проявление или же существование и исходящее. Ибо бытие с необходимостью должно каким-либо образом быть являемым. И когда оно явлено, то оно должно изойти, дабы могло произвести что-либо. И эта троичность есть единым в сущности и единым в личности, и есть Бог. Это может быть проиллюстрировано сравнением. Ангел неботроичен, и отсюда един. Бытие ангела есть тем, что называется его душою. Его проявление есть тем, что называется его телом. И его исходящее из он есть тем, что называется сферой его жизни, без которой ангел не имеет ни существования, ни бытия. Именно этой троичностью ангел есть образом Божьим и называем в слове Сыном Божьим, а также наследующим и даже Богом. Хотя ангел и не есть сам по себе жизнью, но есть лишь восприемником жизни. Ибо лишь Бог единый есть жизнью от себя. Из неба. Божественная троичность, которая едина в сущности и личности, таковое есть в небе. Божественное, называемое Отцом, и божественное человеческое, называемое Сыном, являемо в небе перед ангелами, как солнце. И божественное, исходящее оттуда, являемо как свет, соединенный с теплом. Свет есть божественное истинное, а тепло – божественное доброе. Таким образом, божественное, называемое Отцом, есть божественным бытием. Божественное человеческое, называемое Сыном, есть божественным проявлением или же существованием из этого бытия. И божественное, называемое Духом Святым, есть божественным исходящим от божественного проявления или же существования и от божественного бытия. Эта троичность есть Господом в небе. Его божественная любовь есть в том, что там являемо как солнце. Сказано было, что божественное само по себе невозможно, но что должна существовать троичность, и что эта троичность есть единым Богом, как в сущности, так и в личности. Может быть спрошено, каким образом Бог был троичен прежде того, как Господь взял человеческое и соделал оное божественным в мире. Бог тогда был точно так же человеком и имел божественное, божественное человеческое и божественное исходящее, или же божественное бытие. Божественное проявление или же существование и божественное исходящее, ибо, как было сказано, Бог без причины вторичности невозможен. Но божественное человеческое тогда не было божественным вплоть до последних. Последнее называемо в слове плотью и костьми, и даже оные были соделаны божественными Господом, когда Он был в мире. Это было то, что прибавлено, и это есть то божественное человеческое, которым Бог сейчас обладает. Это также может быть проиллюстрировано сравнением. Каждый ангел есть человек, обладая душою, имея тело и имея исходящее. И тем не менее, это еще не делает его полным человеком, ибо он не имеет тела и костей, как человек в мире имеет. То, что Господь соделал свое человеческое божественное, вплоть до последних, которое называемо плоть и кости, Он пояснил ученикам, которые думали узреть Его, что видят Духа, сказав им: «Посмотрите на руки Мои и ноги Мои, это Я Сам, освежите Меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Из этого следует, что сейчас Бог есть человеком более, нежели ангел таковым есть. Сравнение было приведено относительно ангела и относительно человека. Но нужно разуметь здесь, что Бог имеет жизнь в самом себе, тогда как ангел не имеет жизни в себе, ибо он есть лишь восприемником жизни. А то, что Господь относительно как собственно божественного, так и божественного человеческого есть жизнь в себе, этому он получает у Иоанна. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Здесь под Отцом Господь понимает божественное в себе, ибо Он везде говорит, что Отец в Нем пребывает, и что Отец и Он одно есть. Тут особенно обращает на себя внимание в употреблении терминологии до воплощения и после воплощения, тогда и сейчас. Такие вопросы можно задавать отнюдь не о Боге от Вечности, который в себе всегда неизменен, а исключительно о божественном творении. С одной стороны, природная степень божественного творения не сотворена и бесконечна, а с другой стороны, может быть спрошено, каким образом Бог был троичен прежде того, как Господь взял человеческое, и соделал Он о божественном мире. Бог тогда был точно так же человеком, и имел божественное, божественное человеческое и божественное исходящее, или же божественное бытие, божественное проявление, или же существование и божественное исходящее. Ибо, как было уже сказано, Бог без троичности невозможен. Но божественное человеческое тогда не было божественным вплоть до последнего. Вот тут очень интересное место. Вот недаром в том же латинском слове сказано, что если нет просветления, если человек читает из человеческого божественного слова, то оно представляется ему собранием противоречий и парадоксов. Можно было бы сказать, что тут говорится о невидимости, людей, которые мыслят в пространстве, во времени, понятиями здесь, сейчас. Но на самом деле это гораздо сложнее. Да, в то же время и по видимости. Но тут дается структура божественного творения. Вот помните, была такая проповедь? Проповедь «Единородный Сын». Вот. Я уже тогда, исходя из определенных мест в тайнах небесных, затрагивал этот вопрос. То есть Бог в творении изменчив. И это не просто видимость и иллюзия. То есть последняя степень божественного творения изменчива. Но тогда я еще искренне верил в то, что творение сосуществует Бог как некая отдельная реальность. Поэтому тогда это не было доведено, ну и не могло быть доведено до полной ясности. А вот сейчас к этому можно подойти и посмотреть совершенно иначе. Ведь что такое творение? Творение нет никаких пространств, времен, как реально существующих. А есть представительность чувственного восприятия. То есть в каких-то представительностях чувственного восприятия Бог присутствует одним образом, то есть без последних алпоследован, а в каких-то представительностях чувственного восприятия он присутствует не по средствам. И более того, временное пространство, которое мы воспринимаем как историю человечества, вот как некое реальное время, там, образование Солнечной системы, формирование планет, появление на планете Земля, там, атмосферы, потом появление жизни, развитие, появление человечества, история человеческая. Это все представительствует для чувственного восприятия, даже если мы об этом не знаем, имеется в виду для чувственного восприятия нашего человечества в частности, и человечества вот этого как большого небесного человека вообще, в котором этом большом человеке все частные чувственности всех человечеств на всех планетах, это его собственные частные чувственности в последней степени, и вот для него вся эта история представительствует внутреннюю порядок божественного нисходящего в творении, в его различных, скажем так, структурностях духовных состояний. Потому что там есть свой порядок, своя связь, хотя она внепространственна, вневременна, внеколичественна и внеличностна. И для его восприятия нужно мыслить как ангелу, то есть вне пространства, вне времени, вне количественности и вне личностности. А для того, чтобы так мыслить, мало сказать себе, ой, я сейчас мыслю вне времени так, или вне пространства. Многие думают, что это так просто. А мы на эту тему уже говорили. Человек не может мыслить так без просветления. А Господь не может дать ему такое просветление, пока он в себе не расформирует ложности, то есть мышление по чувственному восприятию, пространственному, временному, то есть пока он внутренне все еще пребывает в парадигме существования вот этой Вселенной, пространствами, временами, и со всем этим связано, он не может мыслить вне пространства и времени по определению. То есть, сколько ни скажи сладко, халва-халва, во рту сладко не становится. Вот. Это очень большой процесс, который постигается не положительным познанием, то есть не формированием в себе каких-либо положительных парадигм, исходя из вот этих мест в Божественном Писании, а отрицательным расформированием в себе ложных парадигм восприятия. Как мы говорили, когда расходятся тучи, выглядывает солнце. Оно всегда известно, чтобы оно выглянуло, должны разойтись тучи нашего ложного восприятия. И вот в латинском слове максимально приближено к человеческому мышлению по пространству и времени все эти вопросы о божественном отвечности, сыне, отце и так далее, изложены где? В истинно христианской религии. Вот истинно христианская религия – это книга, максимально приближенная к восприятию, адаптированная к восприятию человека, мыслящего по пространству, по времени, по личности, по количественности. Хотя и там есть как бы из нее выход. Вот это те самые ворота жемчужные, которые ведут в Новый Иерусалим. А вот если взять книги, как «Тайны небесные», как «Апокалипсис истолкованный», как вот, о божественной любви, божественной премудрости, там многое, вот отсюда цитирую, если подходить вот с точки зрения восприятия по пространству и по времени, представляется парадоксом и противоречием. Вот эти вещи, они зарезервированы для того восприятия человеческого, которое уже отрешилось от всех вот этих вот. И поэтому начинать формировать свое сознание нужно именно и прежде всего с книги истинной христианской религии. Вот она тот фундамент, который человек, не усвоив, не может идти дальше. Точно так же связь с божественным человеческим, которое не сотворено и бесконечно, совершается через исторического Христа, через веру в Него, как воплощенного божественность, как того, в ком вся полнота божественности воплотилась телесно, через поклонение, через моление к Нему, потому что это человеческий образ исторического Христа, вот этот самый образ, это и есть то, в чем божественная вечность воплотилась телесно, максимально доступна для нашего восприятия, мыслящего ограниченно, пространственно, временно, чувственно и личностно. Вот с него начинаем, но на этом нельзя завершать, нельзя этим ограничиваться, а уж тем более на этом нельзя строить никаких положительных догматов. Вот положительная догматика для нас построена в книге истинной христианской религии. Не нужно себе в уме сидеть, что-то там складывать и так далее. Вот она уже для нас дана. Пока мы мыслим по пространству, времени, чувственности, для нас есть истинная христианская религия. Вот когда мы ее усвоим, когда через нее преобразуется наше сознание, а наша жизнь преобразуется через жизнь по заповедям, которые там находятся, вот тогда Господь сможет вести нас дальше. Но та книга – это фундамент. И теперь давайте посмотрим, что, собственно, имеет латинское слово, когда говорит «последнее творение» или же «природная степень творения Божественного». Вот тут, в этой цитате, «последнее», как тут разъясняется, это плоть и кости. Это последнее Божественного человеческого. Или же тело Божественного человеческого. Плоть и кости. Но плоть и кости в божественном человеческом также не сотворены и бесконечны. Ибо, происходя не от того простого человеческого, который он, ибо происходит не от того простого человеческого, который он получил от матери, а от того божественного человеческого, в которое он облекся от отца. Помните, когда апостолы к нему подходили, его пытались щупать, он говорил: «Осторожнее, я еще не совсем». Просто когда его послание завершилось, апостол его сама мог подойти и пощупать его плоть и кости до тех пор, пока он не вознесся на небеса, вот когда было вознесение. Вознесение – это представительство окончательного прославления Господа Иисуса Христа исторического. Вот когда произошло прославление полностью, когда написано по представительностям, по соответствиям, что он сел возле отца своего, его пощупать уже невозможно было никому, даже его ученикам. Но с другой стороны, он говорит, что я буду, если двое или трое соберутся во имя мое, я буду с вами. То есть он будет присутствовать в каждом из нас, во всех наших временах и пространствах, но раздельно с нашими временами, пространствами и личностностями. Хотя будет присутствовать среди нас и в нас, в наших личностностях, как об этом говорит Евангелие от Иоанна. То есть Иисус Христос до завершения прославления, это все еще исторически даже, тот, которого апостолы видали после воскресения. И вот когда он говорит, что плоть и кровь, что призрак плоти и кости не имеет, его не призрачность, было представительством определенных свойств божественного природного в творении. Но не было непосредственно божественного природного творения в своем полноте, потому что бесконечное не может быть локализовано в каком-то пространственном, временном теле. Вот это очень важно понимать. И тем не менее, воскресший Иисус Христос перед апостолами и перед нами представительствует всю полноту Божества, которая воплотилась телесно. И о чем мы узнаю, читая Евангелие, веруя в него евангельского, исторического, как своего Господа и Бога. Когда Фома ему говорит: Господь мой и Бог мой. То есть это свидетельствует о том, что веруя в исторического Христа, в простоте сердца как Господа и Бога, христиане приобщались к его божественному, природному, которое в себе не сотворено и бесконечно. Так вот, что это такое, эти кости и плоть, которые он облегся от отца? Как это показывается в латинском слове, так как душа и тело есть единым человеком, и таким образом одной личности, и какова душа, таково и тело, то из этого следует, что так как душа Господа от Отца была божественной, то его тело, которое есть его человеческим, также божественным. Он действительно взял тело, или же человеческое от матери, но он его рассеял в мире и принял человеческое от Отца. Вот когда говорится, что он воссел подле Отца при своем вознесении, то оно завершается принятие человеческого от Отца. И оное есть божественным человеческим. Душа и тело, хотя они и отличны друг от друга, тем не менее есть одним человеком. И относительно Господа один Христос или же один человек, который есть Богом. Но чтобы понять, что именно имеется в виду, когда латинское слово употребляет понятие «тело», нужно посмотреть, как это понятие там истолковывается. И для этого стоит внимательно присмотреться к тому самому же месту на истолкование символа Афанасьева в Апокалипсисе истолковано. Там в самом начале есть такое место. Человек своей головой пребывает в мире духовном, тогда как своим телом он пребывает в мире природном. Под головой тут понимаемое его сознание, состоящее из разумения, помышления, воли и любви. А под телом понимаемое его чувственное восприятие, каковыми является его зрение, слух, нюх, вкус и осязание. И поскольку относительно своей головы человек пребывает в мире духовном, то он пребывает таким образом или же в небе, или же в аду, и где пребывает его сознанием, там же есть и весь человек со своей головой и со своим телом, когда он становится духом. То есть тело – это чувственное восприятие. Вспомните, вот мы говорили, что такое то, что мы воспринимаем как реально существующая материальная реальность. Это в чувственных образах. Осязания, зрения, слуха, под пространствами и временами, существующими как бы вне сознания, человеку представительствуется духовное состояние, изменение духовных состояний, формирующие его в последовательности нисходящей. А через осмысление вот этих представительств, которые он видит вокруг себя, как реальность, материальную, со всеми предметностями, наполняющими их людьми, социальными отношениями и так далее, через осмысление этого формируется его личностное, которое воспринимает себя человеком, живущим самим от себя, существующим самим по себе, и неким человеком вот в этом теле, в этом материальном мире, который тут перемещается, рождается, живет, умирает, страдает, радуется. То есть вот это все чувственное восприятие. Вот что такое тело. И отсюда следует, что все чувственные восприятия Господа Иисуса Христа были его телом. Но эти чувственные восприятия для нас представительствовали для него тоже, вот, через, вот его личность на Иисуса Христа в природе в последних формировалась через осмысление всех этих обстоятельств. Но он-то мыслил по-божественному, он мыслил из божественного от вечности. Его осмысление от нашего осмысления отличалось так, как человек отличается от Бога. Вот мы в своем осмыслении формируемся в людей. А он формировался в божественное в последних началах, которое после прославления, вот все это его осмысление было именно бесконечным и несотворенным, то есть сознание его. И по соответствию это сознание для нас открываемо, в чем в книгах латинского слова. Вот смотрите, в Тайнах Небесных очень много внимания уделено его детству, юности, зрелости. И вот то, что называется духовным смыслом слова, это фактически раскрытие в рациональных выражениях, доступных для нашего восприятия, вот этих духовных состояний Господа в последних или же в природных. То есть раскрытие доступных для нашего усвоения формах представлений о том, что есть божественное в творении, природное. Вот этот смысл слова «духовный», который нам открывается через латинское слово. А так как слово может говорить только о царстве духовном и о самом Боге, отсюда следует, что латинское слово нам говорит о Господе Иисусе Христе. И поэтому оно является словом в последних или же природных началах вот этих книг, то есть это от первого и до последнего, которое в себе содержит внутренний духовный смысл, который есть там Господним присутствием. Поэтому, когда мы его читаем, мы соединяемся через небеса непосредственно с Господом Иисусом Христом во всей славе Его, которая явлена нам на облаках небесных. То есть в буквальном смысле слова во всей его полноте, во всех его трех заветах. То есть в слове еврейском, в слове греческом и в слове латинском. И такая плоть и кости, смотрите, почему плоть и кости, когда говорится о творении и особе, говорится, что Господь взял ребро Адама и закрыл это место плоти. То есть особе кости фактически означает, вернее, плоть и кости фактически означает особе. И от этого следует, что особь Бога от вечности, соответственно всему вышесказанному, может пребывать лишь в творении. И да не просто в творении, а в самой его последней степени. Вот это последнее, что, где полнота Бога, то есть его соль, его собственно пребывает в структурности, называемой творением. Как об этом говорит латинское слово, семена добра и истины, насеваемые не в человека внутреннего, а лишь в человека внешнего или же в его побуждении и его память. И это потому так, что в человеке внутреннем нет ничего особо человеческой, но она присуща лишь человеку внешнему. То есть сок человеческое, божественного человеческого, находится в творении вплоть до самых его последних, то есть природных. Именно поэтому говорится, что в Иисусе Христе вся полнота Божества воплотилась телесно. Ну, и, наверное, на сегодня по этой теме все. Аминь.
Можно я буду? Я буду. Кого-то на себя хотя бы. Можно? Но там текста особо и нет. Там много было за текстом. Текст только опорные точки.
Да. Это я понимаю.
Вот каждый по-своему понимает, Саша. Надо найти общий знаменатель. Вот одна, это вторая, третья. Вот каждый общий знаменатель найти, я тут неправильно внесу, 45 и 17. Вот кто такой 45 и 17? Здесь целое состояние, и другое. Целое, все, что поняли. А другое, потому что не поняли. И должно быть 5 пятых или единица. А у нас 45-17.
Ну, это только, я бы сказал так, это только задел. Это только, вот я скажу так, например, я читал Талка «Духовное христианство». Там первая часть я прочел. Первая часть это именно вот о том, что такое творение, вернее, чем оно не есть и так далее. А вторая часть это о Боговоплощении. Вот я дошел до второй части. Я прекратил и вернулся назад. Я начал перечитывать, перечитал снова первую часть. Сейчас попытался снова выйти в эту вторую, понял, мне надо будет еще раз вернуться, еще раз фундаментально перечитать. То есть я боюсь даже приближаться к этой второй части, настолько там священные великие вещи. И меня удивляли и удивляют люди, которые ничто же сумяшися пошли ее читать, а потом являли толкой еретиком. На основании того, что они нифига не поняли. Я, например, просто не рискую туда идти пока. Я не в состоянии этого вместить, я это чувствую. Там слишком значительные вещи. И вот поэтому, что это пробовать, это только задел на будущее. Мы к этому будем возвращаться, все, это только заявка на то, что вот будет в будущем.
Смотри, ты хочешь сказать? Нет? Хорошо, просто наверное, это проповедь, это кто... И у нас, вот каждый из нас находится в какой стадии, да, понимаете, в какой степени развития восприятия. Вот настолько оно воспринимается и не воспринимается.
Очень надо пропустить.
А я понимаю, что ищущая,
да, совсем пропустить. Это нужно очень
хорошо. Тут даже не о том, потому что, ну, не знаю, именно вот я говорю конкретно о конкретном случае, вот по данному случаю. Это просто, ну, какой-то маленький индикатор, в каком состоянии находится вот объект. По восприятию информации, да, по готовности восприятия этой информации и вообще по своему состоянию. Ну, как печка целая, печка разрушенная, печка полуразрушенная, еще плюс ко всему рабочее
нерабочее. Вот так, Значит, я вот так могу только сказать первое, что я все понял,
информация есть.
Да. А вот объект, который должен воспринять эту информацию, находится иногда в таком состоянии, что он или ее не воспринимает вообще, или воспринимает частично, или воспринимает, будем говорить, как-то может быть даже исковерканно, вот по-своему перегибает значит, такой вот, или же, ну, не знает, или вообще не готов. Правильно,
правильно. Не то, что воспринимает, а не... Не готовность даже не в том, что объект там что-то пропустил, там еще что-то в таком роде.
все равно воспринимается именно то, что ключевое слово, просветление.
Степень просветления всегда только в согласии с устремлением.
И я хочу выставить устремление. Если будет составлять следующий отчет, обязательно включить вот эту третью часть проведение, послужение, третья часть английской музыки, ключи. Я его читаю. Как мы это пропустили? Как тут все понятно?
Да, да, именно служение и есть.
Он служит
то есть степенью, в которой божественная природа обретает свою полноту. Служение по спасению человека. Но это я даже не стал тут трогать, потому что это слишком серьезно и значительно.
Я читаю, но это равно, это автоматично, это нормально, как для того, чтобы как бы так влияние туда, это очень ненормально. Просто ну как, каждый все равно сейчас оценивает субъективно эту информацию. Не то, что сразу, мы оцениваем что-то, и все, просто совершенно субъективно. Для меня на данный момент. Это я просто так для себя отметила, что я половину чего-то не слышу. Но это мое личное, просто мое личное субъективное. Это я просто нахожусь в таком состоянии, вследствие чего-то, что я половину информации не понимаю. Я понимаю, что я когда-то это понимала. Мужчин и нормальнее, а теперь у меня, ну вот как вроде бы как знал про эти умножения, он вдруг забыл. Не для того, что я не знал. А в то же время не знал, и как-то очень печально, потому что ты, ну, что-то увести. Ну, таки надо бывает, как он будет вокруг, чем увести. Вроде сейчас на работе есть, а потом все разрушилось. А по каким причинам? То ли по собственному, то ли это так должно быть, то ли ты чего-то не узрел или не увидел. Может, для тебя это именно такой путь, и ты что-то пропустил очень важное, а может, еще не пропустил, но вот,
ну, сможешь. Я тебе расскажу, как твое возвращение. Ты говоришь о том, что кто-то в середине тебя, ты я, он в середине тебя есть какая-то хуйня, которая все прекрасно понимает. Ее задача донести до маленьку, до самого Москва, маленького сына, что не город, коточек и прочее. Вот то, что ты все сказала. И вот я уже там фраза была. Осознание. А ведь это особое тело. Оно не делится, не тело. Оно не говорится не утром, а конкретно с тем, где у сына города, как она вскользь. Оно, наверное, будет это уже, не знаю, сколько мы как говорим, ты говоришь о перцепции, но не говоришь о концепции. А тело осознания есть тело, что складывается в концепции.
А латинская слово употребляет термин идеи.
Да, идеи. То есть мы только смысл лишь списков, но нет открытых радости, этих кучи букв, но нет фразы, на которые можно, которые можно.